Здравствуйте. Это подкаст «Генерация 29» с Вадимом Музыченко. Это подкаст о психоанализе и о всем, что мне интересно. Сегодня в студии со мной психоаналитик Иванна Яковенко.
Здравствуйте.
И психоаналитик Татьяна Черняховская. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Мы собрались сегодня для того, чтобы обсудить вопросы психоанализа в Украине. И у нас наметилось две темы. Это мои вопросы. Если у вас есть свои, пожалуйста, поделитесь тоже. Мои вопросы следующие. Первый вопрос. Это, ну, так называемый условный путь аналитика. Мы можем сказать путь самурая или путь Дао или что-то еще, но все-таки путь аналитика. И вопрос второй. Мне очень интересно смотреть, наблюдать, изучать, и это не так-то все просто. Как же движется психоанализ в Украине? Да? Каким образом это все развивается? Какие возникают сообщества? Где у нас есть дикий психоанализ? Где есть какой-то институциональный? И так далее. Но, может быть, у вас свои вопросы есть? Давайте мы все вместе поговорим сначала о вопросах.
Сложный вопрос о вопросах. Интересно было бы обсудить, наверное, даже как ответвление пути психоаналитика, что на психоаналитика влияет вне психоанализа. Потому что я думаю, что влияет много чего и очень значимо, в том числе влияет на какой-то профессиональный личный стиль.
Безусловно. То есть вы имеете в виду, что помимо психоанализа, чем аналитик живет?
Да, и какие-то в том числе интеллектуальные влияния, например, какие-то тексты, возможно, какая-то музыка. То, что влияет именно на какие-то профессиональные навыки, на видение, на какую-то теоретическую позицию.
Ну, прекрасно. Мне кажется, это интересно тоже. Вот. А что еще? Все, один вопрос только. Татьяна, у вас как сегодня с вопросами?
Ну, вы знаете, я, наверное, пока не готова. Я, по ходу у меня будут появляться вопросы, я их буду поднимать.
Угу. Ну, теперь, я думаю, Иванна, можно вас называть Ива?
Конечно.
Сокращенно, да? Я думаю, Ива, нам понятно, кто будет сегодня аналитиком групповым.
Мне непонятно.
Вот Татьяна. Вроде бы. Ну что, я тогда бы хотел начать со своего видения. И мне интересно, примерно 20 лет назад о психоанализе знали мало. Это было диковинка. Вот. Был МИКП, был... Кто еще у нас был? Да больше никого и не было, по-моему, да? Международный институт глубинной психологии. Вот. И это выходцы из Питера, насколько мы знаем. Вот. И они были первые, им было труднее всего, но они что-то делали. Сейчас вы, может быть, слышали, оказывается, у МИКПа есть такое прозвище «Глубинка». Его называют.
Очень, да? Интересно.
Ну да, да. Я был возле глубинки, говорят люди.
А вот. Я из глубинки не говорят?
Еще пока я не слышал. Итак, глубинка – это учебное заведение, где раньше было вообще очень здорово и интересно. Насколько я знаю, туда приезжало много иностранных аналитиков из Франции, Италии, Германии, вот, Аргентины, Бразилии. И это было очень здорово, можно было увидеть этих людей, которые являются мэтрами, с ними пообщаться, они тоже учились у мэтров, и это было очень здорово. Но сегодня ситуация уже изменилась, прошло больше 20 лет, по-моему, 25 лет сейчас глубинки, по-моему, точно не знаю, или 20 так, ну 20 так точно, мне кажется, больше. Вот, и вся эта ситуация изменилась, и возникают сообщества какие-то, может быть, вы что-то об этом знаете или слышали. Какие у вас есть мысли?
Мысли есть, их сейчас споймать не так легко и выстроить в какую-то линию. Я помню, что когда я вообще озаботилась тем, чтобы обучаться психоанализу, это был где-то 2012 год, я начала обучение, но начала об этом думать раньше. И тогда было, собственно, только две альтернативы. Вот МИКП в Киеве,
да.
И в Киеве же был Институт развития психоанализа, куда в конечном итоге я поступила. Это тоже выходцы из ВИИПа, по большей части.
И, по-моему, даже МИКПа.
Ну, возможно, в качестве преподавателей киевских. Но основной все-таки преподавательский состав ездил из Питера.
Так.
И это было очень так вдохновляюще, я бы сказала, очень интересно. Но потом, с началом военного конфликта, это стало сложнее. Поэтому, конечно же, как любой институт, он меняется. Я думаю, МИКП тоже меняется. Потом оказался... появился КИСП, и это прямо стало новой такой звездой с очень хорошей,
КИСП?
Да, с очень хорошей репутацией. Киевский институт современной психологии и психотерапии, по-моему, так расшифровывается. Угу. Я слышала, что там очень хорошая подготовка по психоанализу. Я не обучалась там вот как на цельной такой программе. Но у них есть масса разных мероприятий, на которые просто интересно попасть вот как разовые разные открытые лекции, мастер-классы. Мне кажется, очень ценным, когда какое-то учреждение, какое-то образовательное учреждение организовывает какие-то такие открытые или там полуоткрытые мероприятия или какие-то курсы, которые не обязательно слушающие посещают, а там все желающие. Мне кажется, что это прям, ну, и способствует, с одной стороны, знакомству специалистов друг с другом, во-вторых, это какой-то обмен идеями очень серьезный.
Ну вот второе, это интересно, специалистов знакомить друг с другом. Я иногда вот удивляюсь, знаете, чему специализированные конференции аналитиков, где они выступают друг перед другом. Я здесь пошучу, хотя это может быть и не шутка, они похожи на тех, кто, знаете, вот эти такие птицы, которые хвосты так открывают красиво. Может, вы поняли, о чем я говорю. Павлины. Вот, и они пытаются показать, да, какой-то свой уровень, какие-то достижения и что-то еще. Но мне кажется, это не так интересно, как то, что иногда могут возникать новые идеи или какие-то клинически проверенные теории, которые можно доложить на конференциях. И даже если ты будешь забросан, чем там забрасывают на мероприятие, камнями, по-моему, или яблоками, вот, чем-то забросан, тем не менее, новая идея может дать другим людям материал для размышления и движения вперед. Ну, таких вообще-то очень редко ситуаций я наблюдаю.
Я тут позволю немножечко не согласиться.
О, прекрасно.
Мне кажется, что в конференциях есть что-то еще, кроме вот распускания хвостов, даже в этапе знакомства, потому что в том числе, если заинтересовала какая-то теория, это же нередкий феномен, когда какие-то мысли приходят вот не в тот момент, когда, например, слышишь какой-то доклад, а после. И какие-то вещи хочется дослушать или развернуть, или узнать источники, или как-то, может быть, даже поделиться своими размышлениями на ту же тему. И тут очень классно, когда вот видел, слышал какого-то специалиста, с которым можно это обсудить. Мне кажется, это очень ценным. Даже обменяться, опять же, какими-то источниками, это в дальнейшем может привести и к идеям, и, опять же, к знакомству. Можно какие-то проекты делать, почему бы и нет.
Да, здорово. Ну, видите, я очень как-то плоско приземлен на мыслью, готов покаяться здесь. Вот. Может быть, я и не прав. Ну, именно для этого мы и собираемся, чтобы что-то понимать здесь. Поэтому спасибо вам, Ива. Ну, а вы знаете, например, существуют такие небольшие сообщества, которые не являются официальными. Вот. Там люди собираются, что и проводят какие-то групповые обсуждения случаев. По-моему, такое тоже есть.
Здорово, мне кажется, если такое есть. Я вообще думаю, что такое самоорганизация — это то, куда надо стремиться, и то, что нужно поддерживать, ну, мне так кажется. Потому что если людьми движет интерес развивать свою практику, интерес и готовность выносить свой опыт, конечно же, на условиях конфиденциальности, слушать коллег — это может быть очень ценным. И если люди могут собраться в какую-то группу и творчески что-то обсуждать, без каких-либо, не знаю, без каких-либо приказов, что ли. То есть не ради видимости, а потому что...
По желанию.
Да, если ими движет именно желание, то это просто, ну, это супер. Мне кажется, стоит только поддерживать. Обсуждение, вот вы сказали, случаев. Я бы еще сказала, это тоже очень так субъективно, мне кажется, очень ценным формат каких-то групповых чтений, обсуждений. Потому что вот что касается профессиональной литературы, она по определению сложная, специфическая, бывает узконаправленная, и здесь какие-то обсуждения в кругу коллег, это просто то, что продвигает, ну, в разы сильнее, чем какое-то индивидуальное чтение. Ну, это так, субъективное мнение.
Вообще литературы, по-моему, сейчас слишком много уже. И нужно выбирать, что читать. Ее очень много, ее перевели. Это качественные переводы, современные, и вы правы, что чтение — это здорово, когда есть группа, появляется много новых определенных каких-то смыслов, или кто-то ухватывает то, что другие не заметили, но это лежит на поверхности. Я не исключаю, что в текстах, так как и в речи пациентов, есть бессознательное.
Я думаю, что вот это обсуждение, о котором Ива сейчас говорит, обсуждение литературы, обсуждение всевозможные сообщества, большой плюс есть еще в том, что приходят специалисты не только психоаналитики, а из смежных направлений, вместе читают, вместе с аналитиками разбирают и могут присмотреться к психоанализу ближе, я бы сказала, изнутри. Потому что очень много есть мифов о психоанализе, о том, как он работает и как это на сегодняшний день устроено. И многие почему-то пугаются. Вот как-то он не очень популярен, и очень часто приходят люди такие, которые далеки от понимания, что же это вообще такое, и именно соприкасаясь с мнениями психоаналитика, с расшифровками какими-то, с совместными чтениями, находят, ухватывают, слышат новые смыслы совершенно с другой стороны, нежели они, возможно, привыкли видеть в работе, в своей жизни, в своем образовании. И это очень расширяет возможности, не знаю, психолога, психотерапевта, да, и таким образом люди тоже растут, независимо от того, будут они в психоанализе дальше развиваться, либо нет. Вот, и мы тут говорили о том, какие у нас есть учебные еще заведения, мы не вспомнили, у нас есть еще во Львове достаточно известный институт, где очень много психоаналитиков обучается.
Это психоаналитический институт?
Я, к сожалению, не назову его название, я не помню. Сейчас затрудняюсь вспомнить, но я знаю довольно много начинающих аналитиков, которые за последние там, 5-7 лет ездили обучаться именно во Львов. Кто мог себе позволить ездить на сессии. И я очень хорошие отзывы слышала о качестве обучения для тех, кто мог из Киева там, или из других городов Украины ездить обучаться, что... Много есть и теоретической, и практической части, да, то, что не все могут предложить, потому что очень часто проекты, которые делаются единолично, да, то есть...
Единолично как, что это имеется в виду?
Ну, имеется в виду, когда есть относительно там состоявшаяся психоаналитика, он создает учебный проект, да. Свой собственный, это можно назвать институт, это можно назвать курсы, как угодно. То есть он как захочет, так и назовет.
Угу.
Да, мы же все понимаем. То есть либо у него есть какая-то документация, да, либо нету. То есть тут уже как повезет. И он дает какие-то там обучающие программы. Вот. Кто-то это может делать на, как бы под видом института на протяжении 3-5 лет, да, иметь студентов все это время. Да. Кто-то это делает там, курсами какими-то там, на месяц, 2-3, либо какими-то темами. Вот, и это мы получаем таким образом теорию, но минус этих проектов часто в том, что там очень маленькая практическая часть, либо ее нет вовсе. То есть мы можем прослушать материал, да, каким-то образом, там, в семинарском виде, либо еще в каком-нибудь, либо лекционном. То есть мы получили какой-то материал, но качество его усвоения, скажем так, и появились ли у нас там, если мы как студенты пришли послушать, да, этот материал, получили ли мы после этого какие-то практические навыки, которые мы можем применять в работе, да, либо как специалисты вообще. Вот это большой вопрос. И вопрос, да, как бы, где начинающему психоаналитику нарабатывать эти навыки, кроме как, то есть в кабинете с пациентами, понятно, да, но в учебных программах, где мы можем получать эти навыки. И вот таких мест, ну, их достаточно немного. Вот именно по психоаналитическому направлению, к сожалению, да, потому что вообще курсов обучающих по разным направлениям безумное количество, их очень много. Выбрать, что действительно стоящее, что нет – начинающему специалисту, мне кажется, почти невозможно. Глаза разбегаются.
Ну, здесь, наверное, можно говорить о имени прежде всего, да, кому идти. Вот это будет человек с определенной репутацией, которая у него возникла либо через его практику, либо через какие-то теоретические доклады, либо через литературу, книги, которые он написал, ну, какую-то деятельность. На мой взгляд, это имеет место. Вот, ну, тоже опять-таки ведь есть люди, которые просто популяризируют свое имя. Мы должны быть внимательны всегда к этому.
Совершенно верно, но мы это уже оцениваем, когда мы уже прошли какой-то путь. Я помню, когда я начинала свой путь психоаналитика, только начинала обучаться психоанализу, у меня уже было тогда базовое психологическое образование, как бы я столкнулась с тем, что я вообще не понимаю, где учиться на психоаналитика. И мои поиски там и в Гугле, либо где-то еще... особо ничем не увенчались, потому что эти имена студенту, даже выпускнику психфака, честно говоря, ни о чем не говорят в большинстве случаев. То есть если мы говорим, что это не Фрейд, не Лакан, либо кто-то очень известный, да, то эти имена неизвестны студентам. То есть вот как начинающим специалистам искать, где учиться? То есть кроме как спросить в Фейсбуке, в какой-нибудь профильной группе, посоветуйте, да, посоветуйте мне, где учиться.
Можно вклиниться?
Конечно.
Это вот как раз тот аспект, который я считаю очень ценным в разного рода мероприятиях, причем самых разнообразных форматов. Например, конференции какие-то, в том числе, где есть и теоретические доклады, и какие-то серии мастер-классов. Я помню, что, например, когда я выбирала, где учиться, вот для меня было принципиально посмотреть на специалистов, что вообще, что они себе представляют и так далее. И как раз я очень ценила вот во время своего студенчества тоже на психологии какие-то мероприятия. Ну, это называлось там по-разному, конференции, тренинг-марафоны. Но суть в том, что с разными уже практикующими специалистами можно было познакомиться вот через какое-то практическое упражнение. Ну, послушать доклад, да, это само собой, просто чтобы вообще понять, там, кто этот человек, соотнести вот фамилию, которую нашел в Фейсбуке или в Гугле, с тем, как этот человек говорит, что он говорит, на что он опирается, ну, хоть приблизительно. И какие-то, возможно, практические вещи посмотреть, как он делает, как он там разговаривает. Это могут быть какие-то сессии в аквариуме, это могут быть какие-то мастер-классы, какие-то техники. Вот мне это кажется формат конференции очень полезным, в том числе для тех, кто выбирает, куда пойти учиться. Потому что это воочию видеть людей, вот, как они работают, как они себя представляют, на что они опираются. Можно задать им какие-то вопросы. И мне это кажется прям очень ценным.
Ну, вы говорите о конференциях, куда допускаются не психоаналитики.
Конечно.
Их не так много.
Скорее всего, да. Ну, потому я говорю, что вот есть разные форматы. И тут, да, действительно важно, чтобы допускался человек, который еще не психоаналитик, но выбирает, куда попасть.
Да.
Ну, такого рода мероприятия, они есть, конечно, и, возможно, не в составе конференции, а какое-то учреждение, оно когда проводит там набор на какую-то учебную программу, тоже могут давать какую-то серию лекций, там, каких-то открытых мероприятий, мастер-классов, и это тоже может быть очень познавательно. Ну, во всяком случае, не знаю, разные люди по-разному, я бы не могла, наверное, опираться просто на имя в Фейсбуке. Мне вот было важно посмотреть людей.
Ну, вы научились не доверять Фейсбуку, подвергать сомнению, то есть вы хорошая ученица Декарта, и это здорово.
Бессознательно.
Бессознательно, да, наверное, так. Наверное, мы все такие бессознательно. Вот, и это действительно хорошая идея, что нужно смотреть и проверять. Хотя, опять-таки, если я неофит, то какими критериями я буду пользоваться? Это весьма проблематично, но, тем не менее, что-то... Иногда люди говорят, я что-то чувствую там или как-то еще. Mm-hmm. Вот. И, конечно, для того, чтобы путь аналитика состоялся, нужна теоретическая база, теоретическое образование, не только институциональное. Где-то еще какие-то мероприятия, какие-то мастер-классы, может быть, даже какие-то определенные, как это сказать, форматы, скажем, да, групповые, где есть не только анализ, но и какая-то, да, работа в плане чего? В плане анализа того, как человек мыслит. Угу. Прежде всего, да, многие говорят, что прежде всего важно психоаналитическое мышление, что оно не такое. Мы очень хорошо понимаем, что речь идет о дискурсе аналитическом, прежде всего, конечно же.
Мне кажется, это очень важный момент, и говоря вот про неофитов, возможно, человек, ну, не осознает, там, где у него психоаналитическое мышление, где не психоаналитическое, и, возможно, не только у него, у кого-то другого. Но это как раз то, что в том числе это вот то, что, мне кажется, можно почувствовать. Ну, не мышление, а это то, на что вот формируется реакция, то, как человек мыслит. И психоаналитики действительно мыслят по-другому, они слушают по-другому. И, возможно, там студент, не специалист, он этого не скажет словами, что именно по-другому. Что, ну, как бы, чем отличается слушание контента, например, от слушания, попытки услышать бессознательное. В словах это там сложно концептуализировать сразу, но видно, что это иначе. И на это можно обратить внимание. И это именно в какой-то живой речи как-то проступает.
Да. Ну, безусловно, этот формат ателье, вы знаете, да, который называют французы, мастерская психоанализа, где они собираются, и, например, мэтр принимает пациента, а студенты сидят и слушают, и смотрят, как мэтр принимает. И для французов это нормально. Еще Шарко, вы помните, делал эти, как это сказать, показательные выступления истеричек.
Мне кажется, в принципе, в любом подходе, не только психоаналитическом, вот эти сессии в аквариуме, так называемом, это очень такая популярный способ вообще продемонстрировать, как работает метод. Конечно, оно тоже, наверное, во многом похоже, смахивает на эти павлиньи хвосты. Ну, потому что какие-то вещи заостряются, чтобы стать видимыми.
Да.
Но, тем не менее, это какой-то способ, в принципе, на что-то посмотреть, с чем-то познакомиться.
Я согласен с вами. Это вообще на самом деле здорово, что такое существует, хотя бы для неофитов, чтобы они понимали. Да и для специалистов опытных тоже полезно иногда перезагрузиться, вот, чтобы как-то увидеть. Но то, с чего вы сегодня начали свой вопрос, мне это интересно, да? Как же должен состояться психоаналитик вне психоанализа? Чем он должен еще интересоваться? Должно ли быть у него, например, хобби или любимый спорт, или он будет болельщиком на чемпионате мира по футболу, или он собирает марки, или он смотрит фильмы. То есть как он может состояться еще вне? Что ему для этого надо и помогает ли это стать аналитиком лучше, чем я есть аналитик? Или, выходя из кабинета, я становлюсь обычным человеком? Очень многосторонний вопрос.
Да, очень многосторонний вопрос. Я просто зацепила за вашу формулировку, поэтому немножко зависла.
О, а что вас зацепило?
Я просто не вижу тут противоречия. Вот аналитик выходит, становится обычным человеком. Или во фразе, что стать лучшим психоаналитиком, чем есть. Я просто думаю, что какой-то опыт не психоаналитический, он не какой-то отдельный. Вот есть как бы психоаналитический опыт и какой-то другой опыт, наверное, психотерапевтический или опыт чтения философских текстов. И не думаю, что их можно как-то кардинально разделить. Или, например, опыт увлечения каким-то хобби. Желание, и там желание. Да, оно направлено на какие-то разные области. И там может быть какое-то увлечение, ну и так далее. То есть я просто не вижу тут радикального различия. И я не думаю, что здесь есть что-то, что вот категоризируется в должен или нужно. Но я думаю, что любой опыт, он вот крутится на эту мельницу, он осмысляется психоаналитически. Если человек психоаналитик, этот опыт осмысляется, любой. И просто влияет на какой-то личный стиль. Я не думаю, что это про то, чтобы быть лучшим или худшим аналитиком. Это про то, чтобы быть таким аналитиком, который есть, а другой человек будет другим аналитиком. То есть это скорее про личный стиль. Мне так кажется.
Вполне может быть. Может быть. Ну, наверное, мой личный стиль в том, чтобы задавать вопросы, на которые я сам не знаю ответа. И я, к примеру, очень люблю слушать музыку. У меня есть плейлист, которым я делюсь. Делюсь в каком-то социальном пространстве, потому что мне нравится музыка, и я хотел бы, чтобы люди знали о том, какая бывает интересная музыка, на мой взгляд. Вот. Может быть, связано с моей фамилией, не знаю. Сложно сказать. Лакан предлагал читать книги, если вы помните, особенно фантастику. Он говорил, читайте фантастику как можно больше. Это понятно с позиции Лакана, потому что здесь что? Фантастика — это те мысли, которые невозможны. Те идеи, которые невозможны. Вот. И это позволяет что, развернуть свободу мышления. Мысль должна быть свободной для аналитика. У него не может быть каких-то запретных тем для мышления.
Я вот не встречала этого напрямую Лакана, но мне кажется очень ценным вот эта мысль. Читайте тексты, и в том числе читайте фантастику.
Много фантастики он предлагает читать.
Мне кажется, это прям здорово. Ну, это перекликивается сейчас с каким-то моим личным опытом, как большого в свое время фаната фэнтези и научной фантастики. Я думаю, что там сильно можно очень много ценного вот почерпнуть. И в плане вот этой свободы мышления в том числе, безусловно.
Мне очень нравится фантастика, фэнтези или что-то такое невообразимое, потому что когда ты это читаешь, ты сразу знаешь, что этого не существует. Вот. И когда ты знаешь, что этого не существует, тебе хочется в это верить.
Мне кажется, здесь самый интересный момент. Точно ли ты знаешь, что этого не существует? учитывая, что мы знаем, что мы сомневаемся. И фантастика, и фэнтези — это такая штука, которая заставляет задуматься, а точно ли этого не может быть? А точно ли этого никогда не было? И что самое главное, никогда не будет? Потому что все, что было фантастикой там какое-то количество времени назад, очень многое сегодня наша реальность. И это очень интересное поле на самом деле. И вот вы сейчас говорите о том, там, кто любит музыку, книги, да, фильмы, может быть. Это такая интересная штука, где можно, говоря с психоаналитиком или не с психоаналитиком, это такое поле, да, можно говорить о том, что этот человек, допустим, любит, что ему интересно и почему. Какую музыку он выбирает и почему. Чем она для него привлекательна, что он в этом слышит, да. Какие книги, какой жанр, почему? Что в этом такого интересного? То есть это уже само по себе очень такое говорящее поле, где иногда человек о себе не может что-то сказать. Иногда не может сказать, иногда он не знает о себе этого. Ну, мы как аналитики знаем, что он знает то, что он о себе не знает. Но именно здесь, в этих текстах, мы можем очень много интересного услышать. И это такое поле, из которого можно вырастить очень много всего, и не имеет никаких границ, в принципе. И мне кажется, что вот творчество и вообще любое искусство, будь то музыка, будь то живопись, будь то книги, фильмы, что угодно, это такое воображаемое поле, и символическое, в том числе, из которого можно очень-очень много подчерпнуть и развернуть идеи, и очень много смыслов найти, и вырастить новые смыслы, в том числе и идеи, где мы можем как объединяться, так и расти, как специалисты самых разных направлений. Поэтому, мне кажется, это такая очень-очень интересная тема, и я даже, ну, не знаю, наверное, еще задолго до того, как я пришла в психоанализ, всегда интересовалась, что человек любит и почему. То есть для меня это говорило о человеке намного больше, чем то, что он сам о себе расскажет. То есть это иногда говорило о нем то, чего он сам о себе не знает. То есть вот пока ты слышишь, что он говорит, ты ухватываешь какие-то вещи интересные, да, даже о том, как он о чем-то говорит. И люди так интересно очень открываются, очень много интересных таких мест можно найти, из которых можно книги писать, да, я думаю, что много известных авторов, не знаю, прям развернули очень много идей. И когда мы говорим о фантастике, когда стал известным Пелевин в свое время, да, которого все слышали.
Все слышали, вы знаете Пелевина, Ива?
Конечно,
да. Я помню первую книгу, которую я прочла, это был МПРВ. У меня просто, вообще меня с ног сбила эта книга в свое время, потому что вот эта грань, а точно ли этого не существует, вызывала очень много сомнений, потому что оно настолько близко было. Вроде бы, с одной стороны, вроде бред, а с другой стороны, так интересно, если это не бред, и действительно ли. То есть это вот очень расширяет, наверное, вот границы какие-то, да, и возможность даже заглянуть в какие-то бессознательные наши вот дебри, да, и даже оценить, может быть, того же Пелевина. Это, ну, это интересно.
Ну, всегда ведь, да, начиная читать, я знаю, что это выдумка. Давайте не будем идти за метрами бреда к Пелевиным. Вот, хотя книги его, безусловно, весьма интересные, сами идеи весьма интересные. Да, чего стоит тоже искусство легких касаний, может быть, вы читали. Где бизнесмены, которые стали просветленными, попали на специальную виллу, где они должны были что-то делать, чтобы просветление исчезло, потому что они не могли заниматься бизнесом. Вот. То есть сами идеи, да, свобода мышления невероятная. Вот. И давайте возьмем Конан Дойля, «Затерянный мир», да. Или возьмем, ну там «Затерянный мир», конечно, очень много фактов использовано, но тот же Шерлок Холмс, да. О. Все знают, что этого нет, но как хочется, чтобы это было. И даже создают, что квартиру Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в несуществующем доме.
Я слышала, что по Гарри Поттеру тоже воссоздавали разные...
Платформу самые... воссоздавали, я знаю.
Декорации.
Ну, это же бизнес. Мы же понимаем, что это бизнес.
Ну, конечно, а как же без бизнеса? Нельзя, мы что, скажем, что бизнес – это плохо? Мы просто не можем назвать психоанализ бизнесом, простите. Мы никогда не заработаем столько денег, сколько зарабатывает бизнес. И это совсем другое, потому что это всегда какие-то отношения, взаимоотношения аналитика и пациента. Вот. Это помогающая профессия, и она не такая простая. Конечно, на мой взгляд, чем больше аналитик увлечен, кроме своей работы, чем-то еще, тем ему легче быть аналитиком, потому что у него нет большой загрузки там, ну, либидинальной в работе. Иначе совсем. Некоторые коллеги мне рассказывают, что они, например, могут проснуться ночью и начать думать о пациентах.
Но мы же все понимаем, что это запрос на супервизию.
Да, в том числе, да.
Мне тоже кажется даже таким, вот, даже теоретически как бы оправданным, возможно, как бы странно это ни звучало, то, что у психоаналитика какие-то другие, кроме профессиональной сферы жизни, нагружены либидо. Мне это кажется даже какой-то страховкой для каких-то, в том числе, сложных ситуаций.
Ну, я бы вот, например,
должно быть подвижным.
Пофантазировал, что было бы здорово работать еще таксистом. Потому что таксисты рассказывают свои истории своим пассажирам, а не наоборот.
Наоборот тоже говорят.
И наоборот. Тогда это будет аналитическое такси, это дороже будет стоить.
Слушайте, интересная идея, давайте сделаем.
Вот. Да. Ну, вот так, фантастика так работает.
Да.
Ну, музыка, книги, кино, Лакан тоже как-то говорит, я не помню только где, не буду сейчас делать отсылки, но я знаю, что это его тексты. Вот он говорит, что чем больше вы будете знать о современном мире, о современной науке, о том, что создается, о том, что происходит, о культуре и так далее, тем лучшими будете вы аналитиками, потому что вы будете понимать своих пациентов. Ведь иногда человек может прийти и сказать фразу «наступила осень и падают листья», но это будет отсылать к какому-то культурному контексту его. Это я сейчас фантазирую, конечно же, я не знаю, так это или нет, но я фантазирую, что это может быть.
А я тут, мне пришел в голову пример, даже вот не фантазия, а реальный пример. Я как-то со своим вторым аналитиком говорила о чем-то, я не помню уже о чем, но потом речь зашла о сюжете одной компьютерной игры. Я не называла ни название игры, ни даже там перипетии сюжета, я описывала персонажа, и там ключевой момент, который для меня лично был значим. И я помню этот момент такой просто волшебный, когда аналитик подхватывает дальше, то есть да. Аналитик это знает, хотя ничего не было проговорено, это вот именно контекст культурный, который оказывается известен, хотя речь шла об игре, которая была популярна лет 10, даже, наверное, больше назад. Но тем не менее, вот этот культурный код, он считывается, и на него можно откликнуться.
Да, аналитик спрашивает у вас, да, а у вас PlayStation или Xbox в этот момент?
Ну, не до такого, но я думаю, что это могло бы стать тоже продолжением.
Да, да. Ну, тогда он должен сказать на жаргоне, у вас плойка? Это PlayStation, вообще-то. Да, я согласен, это очень важно, это очень важно.
Ну, я думаю, тут тоже можно попасть какую-то ловушку. Вот меня очень интересует тема аналитического слушания. Я думаю, что очень важно разделять вот слушание контента и какое-то другое слушание. И если очень сильно зацикливаться вот на смыслах, на контенте, можно легко перестать слушать второй план, пласт. Поэтому, конечно, культурный код или какое-то общее пространство — это очень важно, но это не все. И просто нужно, мне кажется, нужно себе отдавать в этом отчет, что здорово для психоаналитика знать то, что происходит, но это не делать хорошим психоаналитиком, это просто расширяет мировоззрение, что иногда может хорошо помочь.
А я думаю, что как раз вот это широкий кругозор, скажем так, да, культурного кода или того, что происходит, и позволяет лучше слышать второй план.
Интересная мысль. Я думаю, что с каким-то с таким хорошим навыком, хорошим опытом, да. А ловушка, про которую я говорила, мне кажется, она тоже вполне может быть, особенно на начальных этапах. Но, безусловно, прокачанный навык — это то, о чем вы говорите.
Ну, поживем, увидим, как бы, когда прокачаем, и потом создадим подкаст специально об этом и расскажем. Вот, ну, все-таки я согласен здесь с Лаканом. Фрейд ведь тоже был весьма-весьма образованным человеком, и философия, культура, музыка современная ему, опера и так далее совсем были не чужды для Фрейда.
И археология. А чего стоит одно знание языков? Ведь в культуре-то зашифровано, ну, много языков сразу. Да. Что касается Фрейда, так это вообще даже в буквальном смысле. Мне сейчас вспоминается пример из статьи про фетишизм. Там же игра между немецким и английским.
Там, где блик.
Да, да.
Да. Класс. Цвет, да.
То есть нужно знать языки, чтобы это услышать. Человек, который, допустим, вот если бы Фрейд знал немецкий, не знал бы английского, он бы, возможно, этого не расслышал. Или там, если бы пациент ему не рассказал. То есть вот в этом плане, чем больше языков мы знаем, тем мы больше способны услышать. И в широком смысле тоже, не только в буквальном. То есть, да, языки, но также язык кино или там еще какой-то язык, язык какой-то культуры. Ну, там, например, имею в виду, что если там человек увлекается древнеиндийской или древнеегипетской культурой, это будут разные языки. Да. И их тоже можно знать. И это, конечно, открывает шанс услышать. Тут вот без фактического знания просто мы бы этого не услышали.
То есть эта профессия предполагает постоянную учебу.
Постоянную, пожизненную, да.
Пожизненную, причем самозамотивированную, и собственное желание учиться, и желание развиваться, и желание быть где-то на переднем крае той современности, где мы живем. Вот Сержо Бенвенуто приводит в своей книге «Лакан сегодня» интересную штуку. Он говорит, что Лакан, а Бенвенуто учился у него в свое время, посещал его семинары. Вот. Лакан никогда не отрицал нового. Он шел всегда в самое-самое новое для своего времени. Самые последние исследования в математике его интересовали, в химии, в нейронауках и так далее. И он ничего не отрицал. Ему даже было невероятно интересно, что такое то, что мы сегодня называем когнитивно-поведенческие терапии. То есть он не отбрасывал ничего нового, а пытался все это использовать в психоанализе. На сегодняшний день немножко, мне кажется, есть такая тенденция, что психоанализ застывает.
Как-то пугающая тенденция.
Ну, мне так кажется, может, у вас свое видение, как вы думаете, что вы знаете об этом?
Знаете, иногда мои родственники, подшучивая, говорят, задают мне такой вопрос. Таня, ты все учишься, учишься, учишься. Когда ты уже научишься? Подразумевая, что сколько же можно уже? Ну, уже тебе там, столько-то лет, ну, сколько можно учиться уже? Ну, раньше ж как, да? Получил там образование в институте. Все, и дальше работаешь по профессии. Психоанализ предполагает действительно пожизненное обучение, и мне кажется, очень опасный момент, если человек рассчитывает на то, что он когда-нибудь окончательно научится. То есть, что он уже все знает и умеет. И больше ему учиться не надо. И мне кажется, в этой профессии это, ну, невозможно. Потому что нам, во-первых, всегда есть куда двигаться. Более того, мы так или иначе идем за пациентом и за культурой. Потому что время диктует. Другие направления психологии тоже диктуют. Они вносят свои коррективы. И, соответственно, пациенты начинают приносить какие-то новые моменты, да, и их очень важно уметь услышать, понять, как это работает. То есть нам всегда нужно быть на волне сегодняшнего времени, что сейчас происходит. И, например, там, назовем это там особенности, там не хочется говорить болезни, да, потому что мы все-таки не говорим о болезнях, но вот именно особенности какие-то, которые были там присущи 20-30 лет назад, да, отклонений каких-то, да, в отношениях, в развитии человека. И то, что сейчас, это две очень большие разницы, да, то, чем страдали люди тогда и чем сейчас. То есть человек принципиально не очень сильно поменялся. Ну, как бы мы вот такие, какие мы есть, да, существо там биологическое. Но тенденции психически очень меняются, и мы все можем пронаблюдать, да, что появляется много нового, да. Например, то же слово там трансгендер и, там, и так далее. Там, лет 30 назад никто даже не слышал такого, не было этого, да.
Здесь у нас, в Украине.
Ну да, я не знаю, было ли это где-нибудь на Западе, но там фразу, там, не знаю, токсичные, не знаю, люди, либо токсичные там дети, родители, сейчас вот часто слышим уже со всех сторон, тоже не использовалось, даже само понятие. И то, что оно подразумевает, то есть вообще об этом не шла речь тогда. А сейчас идет, и с этим приходят, да, там какие-то вопросы, например, нарциссического характера. То есть тогда только-только начинали об этом как-то очень отдаленно говорить, а сейчас это уже бич времени. И очень много где это прослеживается. Поэтому быть в курсе очень многих событий, ну, мы просто обязаны. Потому что фактически мы с этим и работаем. Потому что люди этим живут, они это приносят, они об этом говорят. И каким образом конкретно это затрагивает какие-то их другие процессы, ну, мы можем уловить только если мы понимаем, о чем вообще идет речь.
Я прошу прощения, теперь я чуть-чуть поработаю аналитиком. То, о чем мы говорим сейчас, да, вообще-то на самом деле все время учиться, быть на переднем крае, что-то изучать, ведь очень похоже на навязчивое повторение. Вот. То есть быть все время кем-то, кто испытывают недостаток в знаниях или как-то еще, и это может быть весьма и весьма похоже на симптоматику. Поэтому аналитик должен понимать, что где-то он должен это делать, а иногда и нужно что? Покурить бамбук.
Вот, да, вот тут мы возвращаемся, мне кажется, к вот этому личному стилю, то, что неповторимо, потому что у каждого аналитика будет какая-то ограниченная сфера его интересов. Ну, невозможно. Можно, конечно, пребывать в иллюзии, что можно охватить все, но это не более чем иллюзия. Аналитики все-таки мышление аналитическое, мне кажется, заточено на то, чтобы с такого рода иллюзиями о всемогуществе как-то иметь дело и развенчивать их потихоньку. И именно то, что у аналитика будет некий выбранный круг интересов, это тоже как-то повлияет на его стиль.
Угу.
То есть, возможно, это как максима звучит, всегда учиться быть на переднем крае, но мне кажется, надо понимать, что имеется в виду всегда на переднем крае чего-то, не всего, не всего сразу. А вот если человек чем-то интересуется, вот это ему интересно. Там, не знаю, рыбалка.
Чего-то селективного.
Да, конечно, или там еще что-нибудь. То есть это очень что-то узкое, оно напрямую никак там не влияет, но оно как-то влияет на душевные какие-то процессы, на какое-то на душевное равновесие, или там наоборот, на какую-то повышенную конфликтность, или еще на что-то влияет, вот не напрямую, там, на какие-то теоретические установки или технику. Но тем не менее, то, что какую-то изюминку привносят. Но есть аналитики более разговорчивые, менее разговорчивые. Есть те, кто могут сидеть, а вот кто-то может, не знаю, покачиваться или еще что-то делать. То есть это какие-то вещи очень индивидуальные.
У аналитика может болеть спина, и он предложит постоять пациенту. Скажет, простите, я буду стоять сегодня вас слушать.
Конечно. Вот. Это вот, может, не очень правомерная аналогия, но вот с преподавателями. Я знаю некоторых лекторов, которые принципиально не могут сидеть, они стоят. А есть люди, которые лучше думают, когда они ходят. И вот стиль преподавания такой, что человек ходит из одного конца аудитории в другую. Но это его стиль, это не хорошо и не плохо. Вот так он устроен, и так он думает.
Тогда возникает вопрос о выборе стиля. Все-таки он все-таки как-то выбирается, или он сам по себе возникает. Это сложно для меня, непонятно. Я здесь вспомнил, пока вы говорили, может быть, вы знаете Владимира Сорокина, такого писателя. Я вам не советую читать эти книги, не стоит. Вот. Но у него есть одна, наверное, самая известная книга «Голубое сало». Вот. Это фантастический роман, весьма странный, противоречивый, неоднозначно принятый читателями. И вот там есть такой момент, это будущее, 2048 или 46 год. И наука того времени, что клонирует известных писателей. И эти писатели, что они возникают, они могут выглядеть не совсем так, как оригиналы, но важно, чтобы у них работало мышление, они писали книги, эти писатели пишут тексты, после чего впадают в определенную кому, и у них начинает расти голубое сало, это вещество, которое наделено какими-то, ну, сверхспособностями. Это так очень кратко. И вот там приводится текст, который написал клон Достоевского, по-моему, номер 7. И в этом тексте он, конечно, сюрреалистичный в стиле Сорокина и, может, даже чернушный в каком-то смысле, но там есть такая штука интересная. Одному из героев текста в тексте задают вопрос, чтобы он дал совет. «Дайте совет», говорит. Он говорит: «Вы знаете, у меня есть жизненный принцип, я советы даю только своей кухарке, жене и двум своим сыновьям. И больше никому никогда советов не даю». Вот. То есть я здесь к чему веду? Что должен существовать какой-то критерий выбора. Да? Где я останавливаюсь, что я изучаю, что нет. Видимо, он должен быть для аналитика, он должен быть ему ясен как аналитику. Потому что на уровне нравится, не нравится, но мне кажется, этого недостаточно.
Я тут очень с вами солидарна, что критерий должен быть, он должен быть ясен в первую очередь самому аналитику. Возможно, ну, как бы нет универсального критерия в этом плане, но сам человек должен понимать, чем он руководствуется, потому что, ну, в профессиональном плане, в психоаналитическом
плане. Когда он,
да,
изучает, там, не знаю, современную химию.
Конечно.
Я предлагаю закончить. Наше время сегодня достаточно быстро пролетело. Мне кажется, мы не смогли ответить на вопросы, которые поставили, в полноте. Да это и невозможно, останемся с нехваткой. Пускай она нас влечет дальше к тому, чтобы говорить и слушать. Я хочу вас пригласить через какое-то время продолжить эту тему и, может быть, поговорить еще о чем-то. Вот. И я прошу вас резюмировать, что вы думаете вообще. Мы сегодня говорили, что в итоге получилось, Татьяна?
Я думаю, что об этой теме можно говорить бесконечно. И пока мы будем об этом говорить, у нас будут появляться все новые и новые смыслы, идеи. Вот даже, видите, мы говорили об обучении, где, как обучаться аналитику, как долго, что еще, кроме психоанализа, ему нужно знать, да. И тут можно крутить, вертеть как угодно и находить новые мысли, почему так или почему иначе. Это, знаете, это такая философия получается, где любое мнение может иметь место, смотря с какой стороны посмотреть. Это очень хорошо, что можем об этом размышлять, это полезно, это интересно. И я надеюсь, что тем, кто нас будет слушать, это тоже откроет какие-то новые смыслы, новые горизонты размышлений.
Вы уже сейчас для меня разметку произвели, что мы должны прежде всего уметь останавливаться. Да, здесь, чтобы делать какие-то определенные выводы. Это очень здорово, да.
Мне так как-то сложно подсуммировать.
А не нужно суммировать, просто что вы думаете?
Что я думаю? Я думаю, что мы действительно не ответили на вопросы заявленные, и как-то у нас очень органично из какого-то фактажа перенеслось в размышления и в личный опыт. То есть мы там проговорили про какие-то институции, но мы далеко не все назвали. Вот. Я думаю, что есть еще о чем побеседовать в этом, и то, что важно останавливаться. Вот так же, как важно понимать свои критерии, вот это очень такие... Важны именно для психоаналитика вещи.
Ну что, тогда остановимся.
Да.
Это был подкаст «Генерация 29» с Татьяной Черняховской, Ивой Яковенко и Вадимом Музыченко. Мы говорили о психоанализе и о всем, что нам интересно. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.